Горизонты. Авторская рубрика протоиерея Андрея Спиридонова и Георгия Лодочника. Люди, явления, события.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Благовещение» и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, протоиерей Андрей Спиридонов, и мой постоянный добрый собеседник Георгий Лодочник. Продолжаем наши смысловые и словесные изыскания в области христианского миропонимания, мировоззрения христианского, установления, уточнения. И, можно сказать, прибегаем к попыткам мы осмысления и суждений относительно тех реалий и явлений, которые нас окружают, именно с точки зрения христианской. Мы стараемся при этом опираться, конечно же, в первую очередь именно на божественное откровение, которое непосредственно выражается в Священном Писании Ветхого и Нового Заветов на Слово Божие, а также и в святоотеческом наследии, в трудах святых отцов, которые являются для нас, христиан, наряду со Священным Писанием, также частью Откровения Божьего, или, иначе говоря, Священным Преданием. Последние несколько сюжетов наших горизонтов мы посвятили разговору о последней книге библейского корпуса, о последней новозаветной книге, Апокалипсисе, или, иначе говоря, Откровении святого апостола Иоанна Богослова. Эта книга является не просто завершающей новозаветной и вообще библейской книгой. Эта книга является пророческой, и не случайно именно это повествование, эта часть Откровения фактически собой и завершает библейское повествование как таковое. Как мы уже неоднократно отмечали, эта книга исполнена определенного такого насыщенного, исключительного символизма. И очень характерно то, что Апокалипсис, он, в общем-то, фактически повествует и о прошлом, и о настоящем, и о будущем. Он не включает в себя, ну, в плане таком композиционном или, что называется, сюжетном, каких-то, ну, таких прямых линейных построений, а, в общем, те образы, которые, являясь особенно символичными, они перекликаются, они прямо взаимосвязаны, они имеют такой определенный, что называется, параллелизм и могут быть приложимы, ну вот именно те или иные содержащиеся в тексте Апокалипсиса описания или символы, ну, в общем-то, к любой, можно сказать, исторической эпохе, что, кстати говоря, наверное, читателей Апокалипсиса особенным образом как-то порой интригует, потому что всегда возникает какой-то такой своего рода, можно сказать, соблазн толковать описание Апокалипсиса или образы, которые там содержатся применительно к тому времени, в которое мы, собственно говоря, и живем, которые мы проживаем. Это иногда действительно вполне возможно и справедливо, а иногда это может тем или иным образом принимать какие-то, может быть, в своем роде спекулятивные, что ли, формы, потому что все-таки откровение Божие, оно прежде всего призывает нас к тому, чтобы в какое бы время нам не выпало жить, ну, главная наша задача – вооружаться желанием исполнять заповеди Божии, евангельские заповеди, библейские заповеди, как таковые в преддверии суда Божьего. А что такое суд Божий с точки зрения откровения Божьего, с точки зрения апокалипсиса в том числе? Вот мы в последнем сюжете наших горизонтов, посвященных именно тексту откровения святого апостола Иоанна Богослова, затронули тему суда Божьего. Как раз мы уже фактически разбираем последние главы апокалипсиса. В данном случае мы остановились на 20 главе. И применительно к содержательной стороне 20 главы и предшествующих, в общем-то, заключительных главах, речь идет фактически о последних каких-то войнах со злом, о последних попытках восстания зла против правды Божией, против тайны нашего спасения, и о том, что в конечном счете дьявол, древний змей, дракон, лжепророк, антихрист и все, кто встают на сторону зла как такового, подвержены окончательному суду Божьему, победы Бога и Слова Божьего над этим злом, и участь их именно в озере огненном, именно вот в этой некой огненной стихии. И в этом и заключается, в общем-то, конечный суд Бога по отношению к злу как таковому, потому что следом мы уже видим образы нового неба, новой земли, нового града Иерусалима и явление источников жизни обновленных, и древа жизни, и, в общем, спасение тех, кто сподобился, кто записан в книгу жизни, как в апокалипсисе же и говорится. И вот, рассуждая о суде Божьем, о судах Божьих, ну вот мы пришли к таким интересным суждениям, что, с одной стороны, суд, он вроде как один, единый суд, а с другой стороны, вот мой собеседник, он высказал такую версию, такое предположение, что есть все-таки применительно к понятию суда, суда Божьего, разница определенная, смысловая, понятийная, или между страшным судом и судом Христовым. Но действительно, вообще в тексте Священного Писания мы можем найти, наверное, несколько различные указания. С одной стороны, сам Господь говорит, Христос говорит, что верующий в Меня на суд не приходит, но придет от смерти в жизнь. С другой стороны, сам же Христос в притче о суде, о страшном суде, говорит, что когда Сын Человеческий придет, уже вот второй раз на эту землю, то соберутся на суд все народы. Он соберет все народы, которые и будут судимы, и наследуют, в общем-то, фактически одесную или ашую место участи, или будут оправданы, примут благословение Отца Небесного, или будут фактически прогнаны от лица Божия, ступайте, проклятые, как раз-таки в гиену огненную, то есть разделят участь с дьяволом, о чем в апокалипсисе также и сказано. Вот продолжим разговор на тему о суде. Действительно, все-таки вроде суд единый, один суд, а с другой стороны, Вот вы, Георгий, в прошлый раз сказали, что одно дело суд Христов, а другое дело то, что можно назвать страшным судом. Это, получается, два разных проявления одного суда Божьего. Что мы здесь еще можем на эту тему сказать? Что рассмотреть, опираясь прежде всего на текст Апокалипсиса и на толкование святоотеческие на эту тему, пожалуйста?
Ну вот берем мы Евангелие от Иоанна, глава 3, там есть такой текст. «Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтоб не обличились дела его, потому что они злы, а поступающий по правде идет к свету, дабы явлены были дела его, потому что они в Боге соделаны». Также Евгений Авдеенко комментирует это таким образом, что святые отцы единогласно утверждают, что нечестивые воскреснут, но не на суд. Сказанный «неверующий в Сына Божия уже осужден», то есть воскреснем мы все. Апостол Павел говорит: «Всем нам должно явиться пред судилищем Христовым, но нечестивые и неуверовавшие будут присутствовать, они даже судиться не будут, они будут присутствовать на страшном суде, чтобы принять свою участь». Это Евгений Авдеенко как бы суммирует то, что говорят святые. То есть мы, чтобы с этим судом все-таки разобраться, должны вспомнить вот что, что когда Господь заповедовал Адаму: «Не ешьте от дерева вот этого познания добра и зла, или смертью умрете». Но по милости Бога человек умер только духовно. То есть духовная смерть, разорвалась связь духа человека и духа Божия. Но телесно ему дана отсрочка. Он живет на земле, чтобы сделать свой выбор, и потом все равно наступает и телесная смерть. Мы, читая Писание, мы видим, что есть две смерти – духовная и телесная. Точно так же здесь, вот читая уже Откровение Иоанна Богослова, мы видим тоже, опять же, говорится о двух воскресениях, во-первых, во-вторых, тоже о первой и второй смерти. То есть первая смерть – это когда человек разлучается, его душа с телом, вторая смерть – и как бы окончательная, когда его дух окончательно разрывает связь с Богом. То есть вот это вот время, которое по милости Бога человеку отпущено на земле, чтобы все-таки воскреснуть, преодолеть первую смерть и воскреснуть в духе, то есть соединить свой дух с Духом Божиим через жертву Иисуса Христа, через причастие, через покаяние, смирение. Мы тут видим тоже в тексте Апокалипсиса, что вот это, как бы этот порядок и понимание вот этих двух смертей и двух воскресений, он присутствует. То есть, исходя из вот опять же этого текста, что интересно, тут еще даже описано, в чем состоит суд, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму. И всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, а поступающий по правде идет к свету. Почему злой не идет к свету? Чтобы не обличились его дела, а праведный идет к свету, чтобы были явны дела его, потому что они в Боге соделаны. То есть, собственно, в этом и заключается суд. И вот, как бы, с одной стороны, ведь этот суд, он будет происходить в вечности. И можно так, суммируя, высказать такое предположение, что ли. Вот человек рождается. Он рождается, и ему проповедуется Евангелие. Благая весть ему открывается. Одни люди принимают это чистым сердцем, другие не принимают. И написано почему. Потому что они хотят оставить за собой право творить злые дела. Причем так, чтобы они не обличались светом, поэтому свет Евангелия им неприемлем, неприятен. Поэтому уже суд начинает совершаться здесь, вот на земле уже. Да? Одни принимают свет, принимают причастие, принимают жертву Христову, и они воскресают первым воскресением, то есть их дух соединяется с Богом, как раз в таинстве причастия это и происходит. И после смерти они появляются на суд Христов. Почему? Потому что, опять же, сказано, что ничто нечистое не войдет в Царствие Небесное. Но поскольку все люди, нет человека, который бы жил и не согрешил, этот грех, он должен быть очищен. Но он очищается, прощается в тайне исповеди, он очищается через причастие, но тем не менее, все равно после смерти Господь должен человека судить, а когда он суд закончит, так сказать, он его помилует, он его оправдает и прославит, судя, опять же, по тому, что пишет апостол Павел. И тогда он уже окончательно очищается и входит в Царствие Небесное уже совершенно чистым. Хотя в Царстве Небесном есть тоже иерархия, потому что все мироздание – это есть иерархия. Те же, кто не воскресли вот этим первым воскресением, они после смерти, они не являются вот на этот суд Христов, о котором вот тут говорит и святые, и Евгений Авдеенко, и вот в тексте сказано, что неверующий уже осужден. Он уже осужден, потому что он не уверовал, у него не произошло воскресение духовное, и он после смерти идет не в Царствие Небесное, он идет в ад. И Христос его не милует, потому что он его не судит даже, потому что он, вот этот неверующий, он не принял Христа, он не принял его жертву, он не принял его суд. А Бог – это истина, которая никому не навязывается, пишут святые отцы.
Ну вот слушайте, а у вас получается-то ведь наоборот, применительно к некоторым евангельским, так сказать, словам. Христос говорит, что верующий на суд не приходит, а переходит от смерти в жизнь. А вы здесь такую смысловую, в общем-то, выстраиваете конструкцию, что получается, что скорее суд Христов, он о тех, кто ему свои, о верующих. А неверующий, он как раз-таки на суд Христов не приходит, потому что чего судить, он и так уже осужден, да, так сказать, тем, что он веры не имеет и связан тьмой, которая ему родственна. Это получается так тогда?
Нет, получается вот как. Мы сейчас говорим о каждом человеке, который рождается, живет и умирает. В данном случае вот этот человек, по сути, получается, что тут все-таки речь идет, ведь две смерти, два воскресения и, по сути, два суда возникает, да, если вот мы смотрим не из вечности, а из нашего мира времени.
Подождите, во-первых, два суда – это традиционное такое катехизическое христианское понимание, это частный суд о каждом человеке после его смерти. И второй суд – это всеобщий суд после всеобщего воскресения из мертвых, когда Христос приходит второй раз на эту землю. И, в общем-то, опять же, здесь еще вот если вы используете понятие вечности, термин вечности, он, собственно говоря, нам здесь, я боюсь, ничего не объясняет, потому что мы не знаем, что такое вечность. Во-первых, а во-вторых, мне кажется, правильнее-то говорить даже о том, что это не суд вечности, а суд, предваряющий уже вечность, ну или предваряющий другие вечностные условия бытия, которые наступят тогда, когда грядет новая земля и новое небо. А что такое вечность, вообще мы, наверное, не можем вообще никак судить, потому что у нас нет никаких представлений о вечности. У нас есть представление о том, что ну, наша жизнь, земная история, она осуществляется во времени, хотя, по большому счету, даже что такое время, ни наука, ни мы себе до конца объяснить не можем. Но очевидно только, что время имеет какие-то характеристики того, что оно проходящее, оно, как можно сказать, текущее, оно куда-то, можно сказать, движется и так далее. Видимо, в этом отличие времени от того, что мы называем вечностью. Ну и вот еще к тому же в Апокалипсисе сказано, ангел клянется, что времени больше не будет. Но вот все-таки суд, наверное, частный первый и второй всеобщий, Это то, что происходит или будет происходить где-то, ну, на грани между временем и вечностью, или будет предварять ту же самую вечность, о которой, повторюсь, мы вообще не имеем ясных представлений.
Ну да, вот именно я об этом и хотел сказать, что вот первый суд – это суд, да, каждого отдельного человека, когда он заканчивает, ну, даже судя по тексту Евангелия, он начинается уже на земле, когда человек, делающий добрые дела, идет к свету, а делающий злые не идет к свету. И в течение жизни он делает окончательный выбор. И дальше получается так, что когда говорится, что неверующий уже осужден, он как раз, речь идет о том, что он вот после своей частной смерти не является на суд Христов и не может быть помилован, отправляется в ад. А потом второй суд и второе всеобщее воскресение. Вот мы сейчас вернемся тогда к тексту, и там как раз написано, что «и отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судил бы был каждый по делам своим». И вот на этот суд уже не приходят те, кто уже был помилован Христом. Вот следует из этого текста, и давайте мы тогда вернемся к тексту, и, может быть, даже поскольку глава короткая, прочитаем всю главу целиком, чтобы нам было дальше легче ориентироваться. Итак, глава 20. «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет, и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится 1000 лет. После же сего ему должно быть освобожденным на малое время. И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руку свою, они ожили и царствовали со Христом 1000 лет. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет, это первое воскресение. Блаженный свят, имеющий участие в воскресении первом, над ним смерть вторая, не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с ним 1000 лет. Когда же окончится 1000 лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на 4 углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань, число их как песок морской. И вышли на широту земли, и окружили стан святых и город возлюбленный, и не спал огонь с неба от Бога и пожрал их. А дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и где будут мучиться день и ночь во веки веков. И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни». И судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своим. И смерть и ад повержены в озеро огненное, это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот брошен в озеро огненное. В прошлый раз мы половину этой главы подробно обсудили. Но важно заметить, что вот святые говорят, что вот те престолы и сидящие на них, которым дало было судить души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом 1000 лет. Святые говорят, что это не только мученики, но это все, кто не принял начертания. Вот эту печать Антихриста, вот эта печать зверя ни на лоб, ни на чело свое. Все они будут судить остальных. В чем суд будет выражаться? Что каждый человек может сравнить свою жизнь с жизнью вот этих людей, которые не приняли начертания. Да? И возникает огромная очевидная разница, и каждый понимает, так сказать, что такое святой, что такое он сам. «Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет». Это первое воскресение. То есть воскресает человек во время уже жизни, он начинает воскресать через смирение, через покаяние, через таинство исповеди, через таинство причастия. Вот это семя, которое закладывается при крещении, семя новой плоти, нового человека Христового, оно сеется при крещении в человека, и когда он дает этому семени, так сказать, дать всходы через вот это смирение, покаяние, причастие, таинство, молитвы, вот он в этом смысле воскресает в первое воскресение, и потом уже на суд не проходит, потому что написано «блаженный свят, имеющий участие в воскресении первом, над ним смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с ним 1000 лет». 1000 лет, мы тоже говорили, это условное число лет, условное время от воскресения Христова до, собственно, конца света. Когда же окончится 1000 лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет оболчать народы, находящихся на 4 углах земли. Как это комментирует святитель Андрей Кесарийский? Вот читаем. Он пишет: «Некоторые, почему не знаю, указанные тысячелетия исчисляют за 3,5 года, прошедших от крещения Христова до его вознесения на небо, после чего дьявол, думали, был разрешен. Другие же говорили, что по истечении 6000 лет дано будет первое воскресение одним умершим святым, что в продолжении 1000 лет наслаждались они удовольствием и славой на той самой земле, на которой показали терпение, то есть вот на нашей земле, а что уже после сего будет всеобщее воскресение не только праведных, но и грешников». То есть и было такое мнение, оно и сейчас существует, что вот этот период 1000 лет наступит, когда воскреснут не в Царстве Небесном, а на земле святые и будут вот наслаждаться 1000 лет вот этим царством, которое будет на земле. Но далее святитель Андрей Кесарийский пишет: «Но так как ни одного из этих толкований церковь не приняла, то совершенно излишне о них и говорить. Мы же, следуя словам Господа, сказавшего Судукеям о праведниках, что они, яко ангелы и Божии, на небесах суть, и словам апостола, что есть Царство Божие, брашное питье, принимаем и считаем 1000 лет за время евангельской проповеди», то есть время после воскресения Христова. «Ибо говорили и ранее, что нет необходимости считать все тысячелетия за точное число лет, но, как сказано в песнях песней, муж принесет в плоде его 1000 серебряников. Виноград же мой пред мною 1000 Соломона и 200 стерегущим плод его. Обозначается не сие число, а изобилие, избыток урожая, так и здесь совершеннейшее плодоношение веры. После сего придет человек беззакония, сын погибели. Да, и по апостолу суд примут все, не веровавшие истине, но благоволившие неправде. И по слову владыки, сказавшего: «Аз приидох во имя Отца моего, и не приемлете меня, аще ин приидет во имя свое, того примите». То есть тут тоже говорится о том, что вот на этот суд, на страшный суд уже явятся одни только грешники из ада, по сути. И вот тут как раз речь об вечности, потому что можем предположить, скажем так, да, что если мы смотрим из вечности, то смерть каждого человека и страшный суд, они как бы совершаются в этой вечности, ну как бы по-нашему одновременно. Ну, это такая просто спекуляция, возможное представление. «Тогда, как сказано, освобожденный из своего заключения сатана прельстит все народы и для опустошения вселенной поднимет на брань Гога и Магога». Но мы тоже об этом говорили в прошлый раз. Когда это тогда? Когда проповедь Евангелия будет, так бы сказать, совершенной и принесет свои совершенные плоды? Вот как тут написано, совершеннейшее плодоношение веры состоится, вот этот изобилие, избыток урожая веры, то, собственно, останутся те, кто уже отвергнули Евангелие, отвергнули Христа, отвергнули веру, отвергнули тайну домостроительства спасения человека, И, собственно, они остаются со своим, так сказать, духовным вдохновителем, что ли, вот сатаной и бесами. И вот здесь вот они какого-то Гога и Магога поднимают на брань. Святитель Андрей Кесарийский пишет далее. «Некоторые думают, что Гог и Магог – суть полуночные и отдаленнейшие народы скифские, или, как мы их называем, гунны, самые воинственные и многочисленные из всех земных народов. Только божественную десницу они удерживаются до освобождения дьявола от завладения всей вселенной». Иные, переводя с еврейского, говорят, что Гог обозначают собирающего или собрание, а Магог – возвышенного или возвышение. Итак, сими именами обозначаются или собрание народов, или их превозношение. Второе толкование заключается в том, что это не какие-то дикие народы придут в Иерусалим, а это вот эти народы, которые отвергли Христа, они соберутся и будут в своем превозношении перед Христом, так сказать, воевать против истины Христовой окончательно. И далее святитель Андрей Кесарийский толкует следующий стих. «И вышли на широту земли, и окружили стан святых, и город возлюбленный, и не спал с неба от Бога. Огонь и пожрал их, а дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. Как дикие звери из ущелий, так, говорит, и предводительствуемые дьяволом и его бесами разойдутся из своих мест по всей земле, чтобы пленить и разрушить стан святых, то есть Христову Церковь, водруженную на четырех концах вселенной, не понимая того, что не только один ангел, но, по слову Псаломскому, многие ополчатся о крест боящихся Бога. При этом захотят покорить и овладеть Новым Иерусалимом, городом возлюбленным, из которого через апостолов божественный закон распространился по всей земле. То есть речь здесь идет о чем? О том, что вот эти люди, они объединятся против Христовой Церкви. И, собственно, тут даже сказано, что они захотят завладеть Новым Иерусалимом. То есть этот вот Иерусалим новый, тот, который сейчас мы наблюдаем, или это Иерусалим уже небесный, они им захотят завладеть. Тут не совсем понятно, честно говоря, но вряд ли они вообще, они же отвергают, собственно, вообще существование Царствия Небесного. Блаженный Августин так толкует этот текст. «Сказанное, и вышли на широту земли, и окружили стан святых, и город возлюбленный, не то означает, что они пришли или придут в одно место, как будто бы в одном каком месте будут находиться в то время стан святых и город возлюбленный. И речь идет о Церкви Христа, распространенной по всей земле, где она в то время не будет, а она будет среди всех народов, что обозначается названием широты земли. Там будет и стан святых, там будет и возлюбленный Богом град его. Там все враги ее, так как они вместе с ней будут находиться в среде всех народов, окружат ее своими жестокими преследованиями, то есть будут стеснять, тревожить, ставить безысходное положение тяжкими напастями, и она со своей стороны не оставит воинствующего положения, потому что названа именем стана». Но это мы можем себе представить очень хорошо, потому что Россия прошла через это, через время вот этого большевистского гонения на церковь, ну, видимо, будет это уже в масштабе всего мира. «И не спал огонь с неба от Бога и пожрал их». Блаженный Августин комментирует так. «А что книга говорит, и не спал огонь с неба и пожрал их, то под этим нужно разуметь не ту последнюю казнь, которая наступит, когда будет сказано: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготовленный дьяволу и ангелам его». Ибо тогда они будут посланы в огонь, а не на них придет с неба огонь. Здесь же под огнем с неба уместно разуметь саму твердость святых, с которой они не поддадутся производящим жестокости и не станут поступать по их воле, и под твердь есть небо, твердость которого заставит их терзаться жесточайшей ревностью, так как они окажутся не в состоянии привлечь на сторону Антихриста святых Христа. И ревность эта будет тем огнем, который пожрет их, и это будет от Бога, это дар Божий, что святые остаются непобедимыми, заставляя этим терзаться врагов. Это точно так же все было у нас в России во время власти коммунистов и большевиков. Они так и не смогли уничтожить Церковь Христа, который говорил, что на семь камней сдам церковь свою, и врата ада не одолеют его. И далее вот блаженный Августин комментирует вот этот текст Апокалипсиса, вот эти строчки. «Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим». Но кто эти мертвые, которых отдало море? Ведь нельзя же полагать, чтоб умирающие в море не были в аду, или чтоб их тела сохранились в море, или что было бы еще нелепее, чтобы море содержало добрых мертвецов, а ад злых. Кому придет в голову подобная мысль? Вполне основательно думают некоторые, что в этом случае слово «море» употреблено в смысле настоящего века. Итак, давая разуметь, что вместе с теми, которые воскреснут, будут подлежать суду и те, которые Христос застанет здесь еще в телах, он назвал их мертвыми. Вот что интересно, пишет блаженный Августин, что те, кто будут в это время жить, в момент вот этого уже страшного суда, он назвал их мертвыми, потому что они не воскресли в первом воскресении, они не приняли жертву и суд Христов. Итак, которых Христос застанет здесь еще в телах, он назвал их мертвыми, причем как добрых, о которых говорится, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге, так и злых, о которых сказано, предоставь мертвым погребать своих мертвецов. Мертвыми они могут быть названы уже потому, что носят смертные тела. Почему и апостол говорит, что тело мертво для греха, но дух – жив для праведности, говорит, показывая, что и те, и другие, мертвое тело и живой дух существуют в человеке, живущем, находящемся в этом теле. То есть нет, здесь вообще блаженный Августин имеет именно совсем другой смысл, чем я сказал, мы видим. То есть мертвыми он называет тех, что будут люди в теле, причем и добрые, и злые. То есть, как говорил, опять же, апостол Павел, что мы изменимся, те, кто вот во время второго пришествия Христа, что те, кто будут жить, они изменятся, да, то есть в этом смысле они были мертвыми и станут живыми, и явятся вот на этот суд, на страшный суд. И не назвал Иоанн плоть смертной, а назвал мертвой, хотя несколько ниже он называет те же самые тела более употребительным словом смертными. Итак, отдало море мертвых, бывших в нем, то есть отдал настоящий век людей, которые в нем находились, потому что еще не умерли. И смерть и ад отдали мертвых, которые были в них. Море отдало, потому что они предстали так, как были застигнуты. Смерть и ад возвратили, потому что их снова призвали к жизни, которая уже миновала. То есть вот, по-моему, совершенно замечательное толкование, что смерть отдала мертвых, то есть те, кто умерли, и ад возвратил мертвых, которые оказались в аду уже, которые умерли. И те, кто живы, они тоже явились вот на этот страшный суд. А Беда Достопочтенный толкует это так. Это значит, что собираются вместе тела от земли и души из своих мест. То есть вместе вот на этот страшный суд и те, кто живы, они от земли забираются и души из своих мест, из Царствия Небесного, из ада. Умершие все собираются вместе. Словом, смерть автор указывает не на те добрые души, что претерпели только разлучение с телом, но не кару, тогда как слово «мат» на души низкие. Этот текст можно воспринять и буквально, что воскреснут все тела, поглощенные водами или разорванные дикими зверями. Тектоний говорит об этом тексте так. «Народы, которые он найдет здесь живыми, суть мертвые моря, те же, о ком сказано, и смерть ад отдали мертвых, это народы умершие и погребенные». Вот здесь Тектоний и Беда Достопочтенный, они как-то более склоняются вот к этой версии, что все, кто в это время будут жить, они будут уже, собственно, умершими. потому что, хотя мы знаем, святые говорят, что церковь будет существовать до самого второго пришествия Христа, то есть будут святые, которые останутся живыми до самого пришествия Христова. Что еще интересно, что и смерть, и ад были повержены в озеро Огненное. То есть вот все явились на этот суд, но те, кто уже были в Царстве Небесном, и которые были помилованы, и оправданы, и прославлены Христом, они уже не судятся. Судятся те, кто оказались в аду или оказались на земле еще, в том числе, можно предположить, и святые, потому что понятно, что встретит Христа уже во второе пришествие, если Христовы люди, то это уже будут святые люди. Ясно, что и они будут в Царстве Небесное приняты, и также и оправданы, и прославлены. А те, кто придут из ада, или те, кто не приняли участие в воскресении духовном, в воскресении первом, вот они будут судимы. Причем судимы как? Те, кто в книге жизни не записан, тут написано буквально, и кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное. А в книгу жизни, как мы понимаем, записываются как раз те, которые были судимы и помилованы Христом и введены в Царствие Небесное, и которые получили жизнь вечную. Вот они записаны в этой книге жизни. И здесь, как описан сам процесс вот этого суда, что раскрываются книги, во-первых, Писание, то есть, можно сказать, заповеди Христовы, с одной стороны. С другой стороны, раскрываются судьбы тех людей, которые пришли на суд, как они прожили эту жизнь. И в сравнении с жизнью святых, помилованных и вошедших в Царствие Небесное, вот, так сказать, вот это само это сравнение, оно и является судом. Или, как опять же написано Иоанном Богословом уже в Евангелии, что суд заключается в том, что чьи дела были добрые и в Боге соделаны, они идут к свету, то есть к Богу, а те, чьи дела злы, им не хочется, чтобы вот их зло, собственно, в этом тоже вот можно и сказать сущность озера Огненного, что в божественном свете вот все их зло становится очевидным. И их страсти, как мы в прошлый раз говорили, мучают. И вот этот вот свет, который обличает их дела. И что вот все это называется озером огненным, вот этим огнем. И смерть и ад, написано, повержены в озеро огненное. То есть, как сказано, смерти уже не будет. Смерть останется только в этом огненном озере. Причем что такое эта смерть? Там останутся люди, которые первую смерть приняли, то есть их дух, причем добровольно, их дух разлучился с Богом навечно, то есть они отвергли, они решили, что вот этот свет, это их собственный свет, вот свет разума, свет истины, это порождает их собственный разум, это не божественный свет, не свет Иисуса Христа, а это их собственный свет, и они таким образом... Их разум сделался разумом тьмой, они стали жить в таком, в иллюзии, в мороке, в каком-то, в таком мире из несуществующих сущностей, которые вот этот разум тьма, он постоянно их порождает.
Можно, наверное, сказать здесь применительно к понятию суда, что суд Божий – это встреча с Богом, прямая всякого человека, а смерть вторая, ну, вечная погибель, это отвержение, неведение Бога. Вот я процитирую преподобного Симеона Нового Богослова на эту тему. «Владыка и Бог всяческих, Господь наш Иисус Христос, воссияет тогда сиянием божества, и блистанием его закроет солнце, так что его совсем не будет видно, солнце имеется в виду, померкнут звезды, и все видимое совьется, как свиток, то есть отстранится, давая место своему Творцу. Тот, кто теперь для всех невидим и живет в неприступном свете, тогда для всех явится таким, какой он есть во славе своей, и все исполнит своим светом, и станет для своих святых днем не вечерним, и нескончаемым, преисполненным непрестанной радости. А для грешников и нерадивых, подобно мне, он пребудет совершенно неприступным и незримым, так как они при жизни не стремились очиститься, чтобы узреть свет славы Господа и Его самого принять внутри себя, то и в будущем веке по всей справедливости он будет для них незрим и неприступен». И еще одна цитата из тоже Семена Нового Богослова преподобного. «Те, которые сделались чадами света и сынами будущего дня и могут всегда, как при свете дня, ходить благообразно. Для тех никогда не придет день Господень, потому что они всегда с Ним и в Нем находятся. Ибо день Господень явится не для тех, которых уже осиял Божественный свет. Он внезапно откроется для тех, которые находятся во тьме страстей, живут по-мирски и любят благо мира сего. Для них вдруг явится он и покажется им страшным, как огонь нестерпимый и невыносимый». Ну, то есть, видимо, вот эти слова, они тоже очень характерно иллюстрируют, что такое это озеро огненное и что такое участь тех, кто Бога не знал и знать не хочет. У нас, правда, к сожалению, эфирное время уже подходит, опять же, к своему завершению, но, пожалуйста, прошу вас подытожить этот наш сюжет, прямо связанный в тематике апокалипсиса с понятием суда Божьего.
Можно вот закончить цитатой блаженного Феодора Толкователя, которую приводит Исаак Сирин во втором томе, во второй своей книге, которую не так давно открыли исследователи. «В грядущем мире те, кто избрал прекрасное, удостоятся похвалы и наслаждения благами. Злые же, которые в течение всей своей жизни были обречены к злым делам, после того, как наказанием и страхом перед ними исправятся разумом своим, изберут добро, ибо они осознают, что тяжко согрешили, и что упорствовали в злых, а не в добрых делах. Через это получат они знание прекрасного учения о страхе Божьем и научаются, чтобы добровольно придерживаться этого. Так удостаиваются они наслаждения богатства Божия, ибо он никогда бы не сказал, пока не отдашь до последнего кондранта. Если бы нам было невозможно, когда мы расплатимся за грехи наши посредством мучений, освободиться от них, и он не сказал бы, бит будет много и бит будет меньше, если бы мучения, измеряемые в соответствии с грехами, в конце концов не имели бы завершения». И вот сам Исаак Сирин тоже пишет: «Если бы царство и гиена с самого появления добра и зла не были предусмотрены в сознании благого Бога нашего, тогда не были бы вечными помыслы Божии о них. Но праведность и грех были известны ему прежде, чем они проявили себя. Таким образом, царство и гиена – суть следствия милости, которые в своей сущности задуманы Богом по ее вечной благости, а не следствие воздаяния, даже если он и дал им имя воздаяния. Если бы мы, опять же, говорили или думали, что это действие не преисполнено любви и милосердия, это было бы мнением, исполненным богохульства по отношению к Господу нашему. Даже говоря, что он подвергнет нас огню ради страданий и мучений и всяких болей, мы приписываем божественному естеству вражду к самим разумным существам, которых он сотворил по благости. То же самое, если мы говорим, что он действует или думает из злобы, мстительности или желания расплаты, как если бы он мстил самому себе. Среди действий его нет ни одного, которое не было бы исполнено милости, любви и сострадания. Это есть начало и конец его отношения к нам. И действия его по отношению к нам не имеют начала или отправного пункта. Что касается нас, то всякое действие у нас происходит во времени и имеет начало. Да будет достопоклоняемо доброе сострадание Господа Бога нашего и Его неизмеримая щедрость, ибо Он многократно угрожает но по благости своей укорачивает наказание ради того, чтобы любовь к нему возросла в нас. Да будет его имя благословенно. Аминь». То есть, чем хочется закончить, что вот это не Бог из, так сказать, жажды какой-то мести или из жажды там какой-то такой справедливости, вот это гиена и озеро огненное устраивается. Это сами люди, сами вот эти падшие ангелы, они избирают. Просто для них вот этот вид божественной истины, он для них как раз нестерпим. Тут вот было толкование огня с неба, который огонь с неба не спал, писал блаженный Августин, что этот огонь заключается в том, что когда гонители церкви гонят церковь, мучают, они всячески склоняют святых к отречению от Христа, а они не отрекаются, вот это и становится для них огнем. То есть для злых добро просто само по себе, вид добра становится огнем и мучением. И опять же, не в том смысле, что им ненавистно это добро, а в том смысле, что оно обличает их зло, и они понимают, что они злы, когда они видят святых и их жизнь. Как, я не помню, одна актриса сказала, что ее кто-то научил, советская актриса, что ад – это понимание, что уже поздно что-либо исправить. Это состояние, когда ты понял, что сделал, но исправить уже невозможно. Но вот святой преподобный Исаак Сирин говорит, что все-таки и даже само озеро огненное создано для того, оно создано, как бы оно предусмотрено, такая возможность, потому что оно все-таки дает меньшие страдания, чем вот, так сказать, если бы всех этих злых поместить в рай, прямо вот на божественный свет, это было бы еще хуже. И сама гиена создана для того, чтобы люди могли уже как-то в вечности, видимо, покаяться. Вот можно предположить такую возможность.
Наверное, можно было бы уточнить, что попущена не прямо создана Богом гиена, а попущена, а гиену создает само зло, можно сказать, для себя и под себя.
Да, абсолютно точно, я бы хотел сказать, идеальная формулировка.
Страшно, наверное, только то, что, судя по свидетельству Откровения, это оказывается окончательным последним выбором самого же зла. Ну что ж, если Бог даст, мы еще продолжим наш разговор об апокалипсисе, об откровении святого апостола Иоанна Богослова в следующих сюжетах наших горизонтов. Спасибо всем, кому это все интересно. Спасибо и тем, кто нам оказывает ту или иную помощь. И храни всех Господь.
Горизонт на радио Благовещение. Разговор вели протоиерей Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.